вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов и 5 минут в Москве. Всем доброго дня, дорогие друзья. Меня зовут Марина Александрова. В ближайший час вместе с партнером адвокатского бюро «Грипп» и партнеры Лилией Петрик будем отвечать на ваши вопросы, связанные с семейными делами. Лилия, привет.
Добрый день, друзья.
Если у вас есть вопросы, связанные с разводом, с разделом имущества, вот со всеми вот этими неприятными вещами, ну, как-то ответы хочется на них получить, если да. Вопросы есть, задавайте их прямо сейчас. Номер для смс-сообщения плюс 7-925-888-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Телефон прямого эфира 7373-948, код города 495. За последнюю неделю что-то интересное у нас произошло? Может, какие-то случаи из практики, либо что-то такое, знаешь, какой-то закон интересный у нас появился?
Законы периодически у нас принимают, и всю прошлую неделю шумно обсуждали, да, ту самую ответственность, которую перекладывает государство на родственников. Почему-то эта тема поднялась на очень высокую ноту. Да, был принят во втором чтении законопроект 6 марта о том, что можно взыскивать алименты не только пенсионерам, да, с детей, да, да, но и там нуждающимся и все остальное прочее. Ну, слушайте, это и так было, да, и, соответственно, там ничего такого не было принято, кроме того, что, как я это вижу, да, кроме того, что на 5 лет просто вот эту планочку подняли, да, и паниковать из-за этого точно не нужно. Мы же все-таки должны понимать, что обязательства детей перед родителями, они не должны быть прописаны ни в каком законе. Если мы воспитали надлежащим образом нормальное поколение, которое само осознает и понимает, что ответственность за родителей, да, это само собой разумеющийся, это как воздух, это как вот себя покормить.
Это не нужно, да,
это даже не нужно никаким образом прописывать ни в каких законах, то никаким другим законом мы это не донесем, да. Поэтому вот бурно обсуждается эта тема, которая вот, ну, не стоит даже вот то, что мы обсуждаем сейчас. Вот, что касается активности в судах, очень жаркая пора. Вот это всегда февраль, март, апрель и еще май.
Обострение какое-то происходит.
Обострение, процесс на процессе, и достаточно плотные графики назначаются слушания. Ну и классика жанра. Три основных категории. Так. Это взыскание долгов. Кто-то кому-то дал в долг, не возвращает, да, что с этим делать, идем, судимся, получаем исполнительные листы. Это делим имущество, и это делим наследство. Вот это три категории дел. Топ, да, в гражданском процессе, да, я арбитраж, все-таки наша программа не про бизнес, да, больше про физические
семейные лица. Какие-то истории, да.
Так вот эти топ-3, они, конечно, бьют все рейтинги, и уже просто ты думаешь, каждый раз берешь новое дело, ты думаешь, ты ничему не удивишься. А вот нет, не то, что было.
Новенькое что-то придумывают. Да, да.
Поэтому звоните, рассказывайте свои истории, будем советовать и вам.
7373948. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Вопрос достаточно простой. В 70-х годах был приобретен кооператив трехкомнатной квартиры. Естественно, мама с папой были женаты, они и сейчас женаты. Вот. Но в 90-х, в начале 90-х было оформлено свидетельство о собственности исключительно и только на маму. Оно вообще имеет какое-то значение при разделе имущества, при наследственных каких-то ситуациях?
А мы кого защищаем в данном случае, скажите?
Точните, да.
Нет, мы никого пока не защищаем. Я, своих родителей, я просто хочу знать, ну, скажем так, что меня ждет. Пока все живы, слава богу, и так далее.
Значит, в браке ваши родители с какой даты?
А в браке они больше 50 лет.
Я сейчас точно ну, понятно. То есть этот кооператив они вместе в браке оформляли.
Да,
и
да.
Ситуация понятная. И достаточно распространенная. Кто на что имеет какие права в данном случае. Значит, была куплена квартира, выплачена сначала в кооператив, потом она оформлена в собственность на одного супруга. В силу закона данная квартира является совместным имуществом супруга. И вне зависимости от того, на кого она оформлена, правом владения и распоряжения имеют оба супруга. В случае смерти вашей мамы, одна вторая выделяется как супружеская доля и будет принадлежать вашему папе. Она одну вторую, которая остается за мамой, есть два наследника, вы и ваш отец, которые получат эту одну вторую в равных долях. То есть у вас фактически, если вы будете или когда вы будете вступать в наследство, будет одна четвертая от этой квартиры. А у папы две трети, да.
Если наоборот, если папа, да, ну, не дай бог, конечно.
А здесь все то же самое, просто нужно будет пройти такую же процедуру, выделить супружескую долю, это заявление подается у нотариуса, нотариус выдает специальный документ, и, соответственно, вот одна вторая будет также оформляться. В данном случае нужно оформлять все документы, и по-другому никак это не должно быть. Вот я поэтому и вначале спросила, кого защищаем, там, папу, маму, на чьей стороне, да, то есть с какой точки зрения это все обсудить.
Понятно. То есть, в принципе, вот это свидетельство о собственности, оно большого значения не имеет.
Гипотетически процедура будет одна и та же в двух случаях, в одинаковых, да.
Понятно. Спасибо.
Пожалуйста, всего доброго. Следующий вопрос. 7373948. Алло, здравствуйте, вас слушаем.
Добрый день, Алексей, Москва.
Пожалуйста, Алексей.
Скажите, пожалуйста, вот я в продолжение вот предшествующего вопроса. У нас несколько другая ситуация. Если оба супруга в браке выплатили этот паевой взнос на квартиру, но, значит, в 76-м году расторгли брак, и один из супругов создал новую семью, вступил в новый брак и как бы выехал, выписался из этой квартиры. А впоследствии супруга, оставшаяся проживать в этой квартире, она зарегистрировала право собственности на данную квартиру ПТИ. Впоследствии этот супруг скончался, который расторг брак, а сейчас наследники, значит, претендуют на долю именно этого супруга, который в 76-м году, расторгнув брак и выехав, выписавшись из этой квартиры, создав новую семью, вообще устранился от этого имущества. Скажите, пожалуйста, вот могут они в данном случае претендовать наследники умершего супруга, который сам не желал делить эту квартиру и ушел от семьи, и оставил все жене, и она зарегистрировала право собственности на себя, на эту квартиру единолично. Спасибо.
Гениально, потому что вот люди бывают додумываются и еще копают вот наоборот, да, да, в другую сторону.
Есть же время на это, да, еще
есть силы. Есть на это время и силы. Скажу сразу, претендовать и хотеть мы можем на что угодно, играть вот в эти хотелки, желания и все остальное прочее. Значит, первый момент. Срок давности на раздел совместно нажитого имущества составляет 3 года с того момента, как был расторгнут брак. Если он в течение этого времени не подал, не поделил, не заявил никаких претензий, соответственно, каждый из супругов остался с тем имуществом, которое было на момент расторжения брака у каждого. Да, у кого-то там бриллианты, у кого-то квартира, у кого-то, не знаю, там пара галош.
То есть нужно уложиться в 3 года. После 3 лет нет никакого смысла уже подавать на раздел.
Ты знаешь, у нас практика поворачивается. Порой бывают, находятся случаи, когда мы просим восстановить этот срок. Но это исключение, да, должны быть. В данном случае даже человека, который мог бы подать такое заявление, его фактически нет. У него он уже умер, да, и его наследники почему-то решили, что они могут претендовать, да. Ну, давайте пусть покопаются в архивах там еще царской России, может, там еще что-то найдут и будут претендовать. Да, поэтому первое, да, претендовать они могут на все, что угодно, пусть собирают доказательства и доказывают что-либо, но но процесс выигрыша у них в суде там равняется там, к 1-2%, кроме того, что они затратят время, деньги на юристов, адвокатов, оплату госпошлины там, и все остальное прочее, шансов никаких нет. Первый и самый главный момент – прошел срок давности к разделу совместно нажитого имущества. А второй, соответственно, момент, безусловно, человека нет, да, и его, да, могут переходить по наследству имущественные права требования, но здесь их нет, да, то есть фактически, если бы, да, был заключен договор займа, тогда да, могут требовать, а здесь, ну, пусть. Да, даже успехов таким можно
пусть
пожелать.
Пусть попробуют, да. 7373948. Алло, здравствуйте, мы слушаем.
Добрый день.
Здравствуйте, как вас зовут?
Подскажите, пожалуйста, вот у меня такая ситуация. Нас трое братьев. Родительский дом остался. Они втихомолочку этот дом поделили пополам. Меня не внесли как в раздел. И прошло там определенное время, когда я захотел там что-то делать в этом доме, они сказали, а дом на нас только оформлен, ты как бы ничего. Потом прошло еще сколько-то лет, один из братьев переписал одну часть дома на меня. То есть мы остались теперь с другим братом в одной второй. Скажите, пожалуйста, брат не принимает участия никакого ни в ремонте дома, ни в чем. Уже около 12 лет эту половину дома занимаю только я.
Так,
вот.
Вопрос в чем?
Я могу претендовать, будем говорить, на целостность этого дома.
Ну, по большому счету, в исковом порядке можно попробовать признание бесхозной вещи собственностью, да, на основании того, что первое, длительность, более там 10 лет открыто содержали, соответственно, несли бремя ответственности, уплачивали налоги, как вариант, да?
Да,
Второй вариант, но это из серии, да, можно попробовать, но нужно взвешивать все перспективы выигрыша этого дела. Второй вариант, вот в случаях с долями часто применяем на практике признание доли малозначительной, но в данном случае 1/2 под малозначительность тоже, да, можно подумать, да, как-то поиграть, но вряд ли может попасть, да, соответственно, а что с ним? Он, окей, не несет бремя содержания, но он, может быть, он готов, например, продать вам свою долю?
Нет, поначалу я им предлагал, когда выяснил, что они только на двоих поделили,
я говорю, почему изначально они на двоих поделили? Почему про вас забыли?
Не знаю. Про меня не забыли. Они про меня прекрасно все знали, но почему-то поделили на двоих.
Окей, неважно. Вот сейчас с тем братом, который остался, какие отношения? Он не хочет...
Никаких.
Никаких. Так позвоните.
Никаких отношений,
позвоните,
да.
Ему.
Есть, да.
Может,
поначалу
он вам продаст?
Я им предлагал поначалу деньги. Они сказали, что нам деньги не нужны, ничего нам не надо.
Не нужно поначалу. Сейчас что происходит? Когда вы с ним разговаривали?
3 года назад.
Вот сейчас. Вот вы с нами поговорите, позвоните ему и предложите ему купить его долю. Подарить он вам ее вряд ли подарит. Ну, хотя тоже может быть. Но за какие-то деньги, вполне возможно, он вам отдаст. Не бывает так.
А он не хочет каких-то денег. Он хочет нереальных денег, за какие деньги не продают там ничего.
Ну, соответственно, этот разговор был 3 года назад у вас. Ну,
да.
Про что мы сейчас говорим, да? За 3 года могло столько всего измениться, что, может быть, нормальное человеческое братское общение приведет к тому, что он вам ее подарит.
А может,
но
попробуйте.
Да, попробуйте. А если вы не готовы на диалог, поэтому вам и выставляют такую грубую цену, да, которая неподъемна.
Нет, я готов
да
на диалог.
Да нет, не готовы. Вы же сами сейчас говорите, что ничего невозможно сделать, а все в ваших руках.
А это человек такой, что он просто, ему ничего не надо было.
Понятно.
Ничего.
Друзья мои,
позвоните брату, чтобы можно
сказать. Здесь, знаете, у меня всегда в примере стоит вот это пословица. Мы видим в других только то негативное, что есть у нас самих. Угу. Так вот подумайте об этом. Может быть, то, что вам кажется, что человек какой-то с вами не хочет общаться, или человек какой-то негативный, или человек какой-то высокомерный, как вам кажется. Так, наверное, все эти качества, скорее всего, просто присущи вам, и вы на них обращаете внимание. Находите в людях хорошее, доброе, и в ответ все у вас будет складываться хорошим образом.
Минутка философии на нашей волне.
Без этого никак.
7373948. Алло, здравствуйте, мы слушаем. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте, как вас зовут?
Ой, извините, сейчас выключу. Это радио, можно говорить?
Да, вы в прямом эфире. Выключите, пожалуйста, приемник ваш.
Да, я выключила.
Спасибо.
Будьте добры, дайте мне такую справочку. Вот у меня муж-близнец, они неразлучны всю жизнь с братом.
Так.
Братья другие умерли. Там вот племянники, они даже не звонят, не интересуются. А вот мой сын помогает, беспокоится. И вот он говорит, ну я оформлю на тебя завещание. Если он это сделает, он все время, я буду на тебя оформлю. То как это будет? Те племянники тоже же имеют право, которые вообще не, даже в лицо друг друга не знают.
Ситуация ясна, просто очень, да,
плохо слышно.
Фонит.
Да,
ситуация ясна. Приятно. Друзья мои, с завещаниями история состоит следующим образом. У нас есть два момента, при которых, в принципе, возможно вступить в права наследования. Угу. Это либо по завещанию, либо по закону. Если написано завещание или когда написано завещание, то все то имущество, которое есть у гражданина, либо то имущество, та часть имущества, которое он указал в завещании, перейдет тому, на чье имя он завещал. Да? Соответственно, угу. Здесь вопросов никаких нет. Безусловно, всегда при завещании есть так называемая обязательная доля в наследстве. Нетрудоспособные родители, несовершеннолетние дети и другие категории граждан, которые могут подпадать вот в это понятие обязательная доля в наследстве. Соответственно, если на момент открытия наследства, да, на момент смерти наследодателя не будет таких наследников, то вся квартира абсолютно точно перейдет вот этому молодому человеку, на которого будет написано завещание.
Завещание, да. Следующий вопрос от Михаила в Телеграме. Есть мнение, что даже брачный договор не спасает от претензий на имущество после развода супругов. Так ли это и почему?
Такой момент, да, возможен, только в том случае, если этот брачный договор существенно нарушает действующее законодательство Российской Федерации. Так, например, да, супруги договорились, что все имущество, которое оформлено на имя одного, останется ему,
да.
Все имущество, которое оформлено на имя другого, останется там, второму супругу. Но зачастую случается так, что все имущество оформляется на одного, а другому ничего не остается. И, безусловно, здесь нарушается наше федеральное законодательство, угу. В первую очередь семейный кодекс, да, где говорится достаточно четко и конкретно, что все имущество, принадлежащее супругам, признается их совместно нажитым имуществом. Такой первый момент. И второй момент, да, безусловно. Здесь мы можем говорить, наверное, о том, что какая-то часть имущества обязательно должна остаться второй стороне, потому что, первое, вам даже нотариус такой договор вряд ли удостоверит, а второй момент, его всегда можно будет признать недействительным в силу закона в судебном порядке. Но практика достаточно серьезная. Признание брачных договоров недействительными всего лишь 10% из исков, которые подаются. Это по Москве, да, вот мы смотрели такую практику, да.
Следующий вопрос от Макара. А сожитель может претендовать на часть имущества второго сожителя, того, с кем сожительствует, и в каких случаях?
Мне нравится тот посыл, который звучит. Все-таки не зря программа идет столько лет, и граждане...
Уже не гражданский брак, да, у нас?
Да, и граждане уже становятся настолько юридически подкованными, что называют вещи своими именами.
Да, наконец-то.
Ну, прошло-то, да, всего 4 года.
Да.
Так вот, друзья мои, да, у нас в гражданском законодательстве такие варианты возможны. Могут два абсолютно чужих человека по законодательству, то есть не муж и жена, не родственники, оформить недвижимость в равных долях в собственность. Ну, то есть, например, Иванов Иван Иванович и Иванов Иван Петрович. Вот два человека, да, решили купить квартиру, потому что там с точки зрения инвестиций, да, или еще чего-то там, чего-то.
Ну, выгодно для них.
Выгодно это, для них обоих, да. Вот-вот вам совместная собственность. Просто тогда правильно оформляйте это имущество изначально. То, что касается, например, каких-то мелких бытовых трат...
Ну, здесь... стиральную машинку, например, он купил.
Ну, я...
Сожитель мой, да.
Послушай,
как потом ее делить?
Мне кажется, сейчас это настолько не те вещи, которые нужно делить, да. Ну, сколько стоит машинка?
Но там? Когда, ну, знаешь, люди разъезжаются, да, они еще и не такое делят, я тебе хочу сказать.
Это другой вопрос, когда из вредности...
Из вредности
портит имущество, это другой вопрос. Нет, делается оценка всего имущества, нажитого в браке, да, вот просто по описи делается оценка, и в судебном порядке можно посчитать, кому что достанется в пропорциональных долях. Вот,
чеки
вот,
собирать или лучше оплачивать картой, например?
Не принципиально. Вообще не принципиально, но храните чеки, да, то есть если вы купили, вы не в браке, то это будет ваше имущество, если вы оплатили, да, здесь другого не может быть в принципе.
А я напомню, что гражданский брак – это брачный союз, зарегистрированный и оформленный в соответствующих органах государственной власти.
Да, в органах ЗАГС, да, либо в иных, да, органах, которые имеют право. Да? Ну, например, если граждане Российской Федерации находятся за пределами Российской Федерации, то, безусловно, например, такими полномочиями наделено консульство либо посольство Российской Федерации, находящееся в определенной стране.
А возвращаясь к вопросу брачного договора, 404 спрашивает, то есть можно сказать, что брачный договор не имеет юридической силы?
Нет,
вопросительных знаков после вопроса.
Нет, друзья мои. Юридическую силу может иметь любой документ, смотря когда он нам понадобится и в каких целях мы его используем. Да, зачастую мы тем самым избегаем существенных там временных и иных затрат при разделе имущества, потому что все понятно сторонам, и уже никто ни на что не претендует. Но бывают такие, у кого там закрадется доля, там, не знаю, сомнений или доля негодования, ах, вот я тебе кровь попью, пойду хоть брачный контракт признаю недействительным, чтобы ты обо мне помнил и не забывал, да? Ну, вот из такой серии. Поэтому брачный договор, да, имеет силу, но бывают случаи, вот те самые исключения, по Москве это 10%, как правило, там плюс-минус, которые, да, можно признать недействительными.
Андрей спрашивает, добрый день, плачу ипотеку почти 10 лет, все выписки есть в банке, настало время разводиться с женой. Могу ли я взыскать с нее половину средств, заплаченных банку?
Нет. Нет, неважно, на чьи денежные средства приобреталось имущество, друзья мои. Один из супругов мог, в принципе, не работать, да, заниматься домом, заниматься детьми и всем чем угодно. И все равно он имеет право на половину этого имущества. Либо, да, вот у меня студенты задают этот вопрос. А вот я вырасту, буду бизнесменом, буду зарабатывать миллион, а жена моя там не будет работать.
Будет сидеть дома и ничем не заниматься.
Да, вот как, и что я должен
отдыхать ей... дома с детьми.
Да, да, и что я ей должен половину оставить? Я говорю, дорогой мой, вот послушай, вот я как преподаватель прихожу к вам, у меня нагрузка полставки. Я за эту работу получаю 23 тысячи. А ты, как потенциальный муж, зарабатываешь в месяц миллион. Как ты думаешь, как должны будут разделить наше имущество? Такие, ну да, тоже работает ведь. Ну да, уже начинает сознание меняться.
А
да?
Во сколько вот сознание тут так
это
говорит?
Это вот студенты. Ну, вот третий, четвертый курс, да, там 19-20 лет, они, да, то есть у них сначала я зарабатываю, почему я должен делить все поровну, да, там пополам, а потом начинают осознавать, что есть какие-то вещи, которые, в принципе, не всегда можно оценить с материальной точки зрения, потому что, ну, вот я привела пример преподавания, да, это все-таки нагрузка, да, большая, но в России мы знаем, что это не в США, не в Германии, где там преподавательские ставки там...
Совершенно другие.
Да, сравни, как моя адвокатская часовая, да.
Инна спрашивает, подскажите, пожалуйста, мы с мужем разводимся, у нас квартира в ипотеке, ипотеки. Собственники я и муж. Муж квартиру продавать не хочет, а я хочу отказаться от своего права собственности на нее после развода. Муж мне будет должен выплатить компенсацию какую-то за это. И хотелось бы спросить, как и сколько я получу компенсацию, если да, в случае отказа на, ну, на эту квартиру?
Если вы про... Вот... Друзья, всегда формулируйте грамотно вопросы. Что значит отказа? Отказаться в виде подарка в адрес бывшего супруга? Так подарите, может быть, он и не против, и примет этот дар.
Я думаю, что точно не против.
Если он не хочет продавать свою долю, а вы готовы продать, предложите ему, как сособственнику, первоочередное право покупки преимущественное. Если он не захочет, выставляйте на Авито и продавайте там, соответственно, вашу долю квартиры. Все.
Друзья, у нас в гостях партнер адвокатского бюро «Гриппа» партнеры Лилия Петрик. Меня зовут Марина Александрова. Мы с вами продолжим сразу после выпуска новостей на «Говорит Москва».
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете, будет
услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13:36 в Москве. Еще раз всем доброго дня, дорогие друзья. Меня зовут Марина Александрова. Еще 25 минут вместе с партнером адвокатского бюро «Гриппа» партнеры Лилией Петрик отвечаем на вопросы, связанные с семейными делами. Развод, раздел имущества и прочие приятные вещи, связанные с этим. Лилия, добрый день еще раз.
Добрый день, друзья. Я просто в эту тему вспомнила анекдот такой по поводу развода.
Так.
Так вот, одна 80-летняя девушка, я так называю всех девушек, да, подала на развод после того, как выяснила, что ее муж, которому 84 года, оказался не глухим, каким он притворялся там на протяжении всего времени, чтобы не слушать ее болтовню.
Инстинкт самосохранения у дедушки работал.
Да, так вот, она даже выучила какие-то там языки жеста и всего остального прочего, чтобы все равно как-то объяснять ему и все остальное прочее. Я к тому, что, друзья, порой, может быть, лучше прикинуться глухим и не доводить до развода, потому что, ну, у каждого у нас разные характеры, да, там, разные нравы. Ну, а если у вас вначале были чувства, любовь, которые довели вас до ЗАГСа...
А потом я не договорила.
Да, довели вас до ЗАГСа, то, наверное, что-то было, и это нужно попробовать сохранить, ну, пусть не до 80 лет, но... Да,
до
развод
90,
это
да.
До 90.
Друзья, номер для смс-сообщений плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм говорит Москобот. Телефон прямого эфира 7373-948, код города 495. Прямо сейчас задавайте свои вопросы, связанные с разделом имущества. 7373-948. Алло, здравствуйте, мы слушаем.
Алло, добрый день.
Здравствуйте. Очень хорошо. Как вас зовут?
Меня зовут Ростислав. У меня вопрос по сказанному Лилии в прошлой передаче, вот если ведущий только позволит. Скажите, Лилия, я надеюсь, вы забрали свой паспорт из суда, и вам не надо новый делать. Но у меня вопрос к вам. А что ваша адвокатская практика вам подсказывает о базе данных МВД? Потому что вот разные радио послушаешь, у кого-то там паспорт на Горинга, у кого-то на Баширова, и такое ощущение, что полстраны живет по легенде, и в этой базе данных черт ногу сломит. И это не так. Как вам это видится? Спасибо.
Интересный вопрос у Ростислава, как раз связанный с разделом имущества, да, и с семейными делами.
Да, но очень приятно, что у нас, во-первых, помнят Ростислав, и очень внимательные радиослушатели.
А
да,
что у тебя есть... с паспортом случилось, напомню?
Я выиграла вторую инстанцию дважды, да, суд утвердила решение, и я на этих радостях и эмоциях забыла его в Московском областном суде. И он хранился в сейфе гражданской канцелярии. Да, спасибо за беспокойство. Безусловно, паспорт мы забрали, все в порядке. А по поводу данных, где они хранятся и что с этим сейчас происходит. Никакой проблемы, друзья мои, нет. Если вы не находите свой паспорт в течение суток или там двух суток, да, потому что могли забыть на работе, в офисе, дома положить куда-то, и не затягивая, идите сразу в ближайший отдел полиции и пишите заявление, дабы избежать потом непонятных историй, кредитов на ваше имя, поручительств и всего остального прочего. И никакой другой проблемы у вас не будет, да, то есть, да, есть действительно информационная база единая, да, находится в Новых Черемушках, можно послать туда запросы о судимости, несудимости, все данные есть, и поверьте, на каждого из нас лежит хорошая, красивая папочка, поэтому...
На кого-то чуть больше, на кого-то чуть меньше.
Это правда, да, поэтому нет каких-то людей, которые вот могут где-то потеряться. Ну вот далеко ходить не надо, да, пресловутая история с замруководителя... Служба, которая была у нас, занималась геологоразведкой, да, гражданин, который в прямом эфире там своей секретарше ее попытался уволить за то, что она вместо первого класса купила ему билеты на бизнес-класс, а в итоге оказалось, что сейчас он под стражей, потому что в 2011 году сменил фамилию. Да, ну, это известная история, буквально там сегодня, вчера, наверное, обсуждается в новостях. Вот, сменил фамилию, попал на серьезную должность, да, и тем не менее прошло время, все вернулось на круги своя, и прекрасно он сейчас взят под стражу по тому уголовному делу.
Дмитрий Островский пишет в Телеграм. Очень приятные голоса у ведущих, приятно слушать. Дмитрий, спасибо вам большое. Если есть какие-то вопросы, прямо сейчас задавайте их в Телеграме, говорит МСК-бот. Номер для смс-сообщения +7 925 888 94 8. Телефон прямого эфира 7373-948, код города 495. Наталья спрашивает. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, при разводе как происходит раздел имущества? Мой муж подает на развод, суда еще не было. Могу ли я продать свою недвижимость, приобретенную в браке, и какие могут быть последствия этого?
Здесь ситуация состоит в следующем. Если это касается сделок с недвижимым имуществом, либо отчуждения крупных денежных сумм, то, как правило, для подстраховки, для чистоты такой сделки, чтобы не было возможно ее потом признать недействительным в силу закона в судебном порядке, нужно согласие второго супруга. Если речь идет у нас о каком-то небольшом объекте, там, ну, скажем, движимое имущество, те же стиральные машины, наши которые любимые, да, да, мы сегодня упоминали, то никакой проблемы не будет, да. А если, например, это там шубы-бриллианты, которые, согласно законодательству, можно отнести к предметам роскоши, и которые тоже могут быть разделены при разделе имущества поровну, то, да, вы можете это имущество, конечно, сейчас там подарить, продать, на это согласие не понадобится.
Но за спиной, да, супруга лучше все вот это не делать, потому что потом сделку признают недействительной.
Кроме вот крупных, которые я сказала, да, то есть вот эти крупные лучше согласие получить. Если это там, ну, бриллианты, я говорю, да, там, да, да, часы, шубы, то по усмотрению тут уже вам только Всевышний судья, что называется. Если он собрался только подавать на развод, и вы понимаете, что ситуацию можно миром разделить, ваше имущество, да, потому что кто-то один работал, кто-то один там семью содержал, да, в порядке, то, в принципе, вы можете в простой нотариальной форме подписать соглашение о разделе совместно нажитого имущества и тоже избежать всех судов. Вот, вот вам один из советов, который тоже сохранит и силы, и деньги.
7373948. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Ирина.
Пожалуйста, Ирина.
Меня зовут Ирина. У меня такой вопрос. Я второй раз замужем, мой супруг тоже второй раз женат, и он на меня оформил дачу свою, дарственную сделал.
Поздравляем
ну,
вас.
Ну и такой вопрос. Понятно, у него дети, у меня дети. Если с ним что случается, я понимаю, что это остается мне. А если со мной что-то случается, то как делится эта дача?
Эта дача, так, поскольку это было подарком, а подарки, как мы знаем, не являются совместно нажитым имуществом, то, соответственно, здесь ситуация обстоит следующим образом. То имущество, которое нажито с вашим мужем в браке, без договоров дарения, делится пополам, а на все остальное претендуют наследники следующие. Ваш супруг, как наследник первой очереди, и ваши дети. Сколько у вас детей?
Двое детей.
И ваши двое детей. То есть вот на эту дачу в равных долях будут претендовать только три человека. Ваш супруг и ваши двое детей. У них будет по одной трети.
Наследники первой очереди,
да, получается. Да, 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 да. Если бы здесь был не договор дарения, а, например, не знаю, там, покупка совместная, да, то одна вторая принадлежала бы супругу, и только на одну вторую, вот в равных долях по одной трети вступили бы в наследство.
Хорошо, спасибо вам.
Пожалуйста, Ирина, да, всего доброго. А Александр в Телеграме спрашивает: «Добрый день, я живу в трешке с мамой и папой. 5 лет назад они каждый написали на меня завещание на квартиру на меня после их смерти. У меня есть брат, он у нас зарегистрирован по месту жительства. Может ли он претендовать на наследство после их смерти?»
А квартира на кого оформлена?
Я так понимаю, что на маму с папой и вот как раз...
В равных долях.
Да, да. И завещание на одного из братьев написано.
А здесь, друзья мои, ситуация будет не очень простая, потому что, ну, допустим, умирает один из родителей, есть завещание, а к тому моменту супруг может быть нетрудоспособным и нуждающимся, и тем самым иметь, может быть, право на обязательную долю в наследстве, да, или быть на иждивении у него до того момента, один из супругов, да. Либо второй брат может быть инвалидом и прямо с достаточно серьезным диагнозом, который не поменяется, и он тоже будет иметь право на обязательную долю в наследстве. Поэтому это, да, хорошо, но, наверное, если бы сделку нужно было сделать абсолютно безусловной, то я бы рекомендовала договор дарения. Просто мы будем исходить из того, что в данном случае то, что подарено, оно уже является вашей собственностью. Да, соответственно...
То есть завещание его можно изменить, а если договор дарения уже написан, мы его поменять уже не можем.
Все, да, да. Завещание мы можем изменить в любой момент, и то, что там зарегистрирован еще один ваш брат, здесь же тоже такой тонкий вопрос. А если у него нет другого жилья, то потом вы как собственник что хотите сделать, да, куда-то его отодвинуть, ну, это уже оставляем на совести.
Это философия, да? У нас, да, была в первой части нашей программы, да. Смотри, да, еще вопрос от 754-го. Если при разводе супруг инвалид, то он получает 2/3 имущества, это правда?
Не обязательно 2/3, ребята, имущества, и ребята, и девушки, то есть имеется в виду друзья, которые нас слушают, да, не обязательно. У нас в законодательстве действительно есть такой момент, когда суд может при разделе имущества отойти от равенства долей. Это прям записано в федеральном законе, и это применяется на практике, но при этом это должны быть исключительные случаи. Например, один из супругов не работал и расходовал при этом совместное имущество в ущерб семье. Не знаю, играл в игровые автоматы, проигрывал в азартные игры.
Шоппинг сюда относится?
Шоппинг вот здесь очень хороший вопрос. Если это все на благо семьи, она скажет:
конечно,
я покупала себе на 10 тысяч долларов платьице и ему рубашечку за 30 долларов. Угу. На благо семьи,
конечно,
на благо,
конечно,
семьи, да?
Все для ничего, хорошего настроения.
Ничего не докажешь. Да. Так вот, в таких случаях, ну, мы не берем шопинг, да, мы берем реальные истории, да, в том числе, может быть, это зависимость алкогольная, когда страдал и тем самым в ущерб семьи, там, не знаю, выносил что-то из дома. Либо любые иные случаи, да, когда суд может отойти от равенства сторон и одному из супругов оставить чуть больше. Но, друзья мои, это не всегда 1/3 и 2/3, да, то есть это, например, если мы берем условно там все имущество $1 миллион, то, может быть, одному останется 450, а другому 550, да? Но это не будет 330 и 660, да, грубо говоря, да? То есть здесь не будет четких пропорций. Может быть, в небольшом проценте.
Следующий вопрос. 7373948. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Алло, здравствуйте, меня зовут Раиса.
Раиса, пожалуйста, ваш вопрос.
Да, у меня такой вопрос. Я получаю квартиру в наследство по закону и сразу хочу ее подарить своей совершеннолетней дочери. Должна ли моя дочь заплатить 13% налог?
Да, вопрос понятен, но качество связи не очень хорошее. Да. Друзья мои, очень хорошо и правильно, что думаем о том, что нужно платить налоги и пополнять бюджет Российской Федерации. Да, мы только за. Ситуация следующая. Да, действительно, согласно налоговому законодательству, одаряемый, то есть тот, кто принимает в дар недвижимое имущество, должен заплатить проценты с этого имущества в виде 13% от получаемой массы, да, за исключением некоторых случаев, а некоторые случаи это в том числе договор дарения между близкими родственниками. Мама и дочь в данном случае являются близкими родственниками, в связи с чем они освобождаются от уплаты налогов. Но, чтобы этого избежать, то есть мы не просто оформили сделку и забыли, нам нужно будет подать обязательно декларацию в налоговую, да, где приложить документы, подтверждающие, соответственно, родство, да? Родство, угу. Подтверждающие договор дарения, копию, да, и оригинал угу. Вы на обозрение угу. Им предоставите. И только потом вам вот этот налог не будет начислен и не будет выставлен. И даже если его уже начислили, то таким образом его можно будет избежать.
Следующий вопрос от 868-го. Прислал нам смс-сообщение. Добрый день, могу ли квартиру, которая у меня в собственности, подарить двоюродному племяннику? У меня есть совершеннолетняя дочь, и я не в браке. Спасибо.
Да, хоть Господу Богу вы ее можете подарить.
А потом дочь не будет претендовать?
Кому угодно. Нет, мы... Человек взрослый, совершеннолетний, дееспособный, да, мы всегда отталкиваемся вот из этих вводных, да, если не в браке, то, соответственно, согласие на отчуждение имущества не нужно, и каждый гражданин, согласно Конституции Российской Федерации, вправе распоряжаться своим имуществом по своему усмотрению. Поэтому вы можете подарить двоюродному племяннику, троюродному, абсолютно чужому человеку, с которым вы не связаны никакими родственными связями, кто и когда может оспорить данный договор. Заинтересованные лица могут, если на то у них будут веские основания. То есть, например, в течение этого времени вы проходили какое-то лечение, либо в момент подписания договора вы не осознавали свои действия, но это достаточно сложная процедура доказывания с судебно-медицинскими экспертизами, и если это будут делать уже там посмертно, когда не будет человека, который задает этот вопрос, то это, в принципе, 1% из 100, но надеяться на это фактически не нужно.
По практике. Следующий вопрос, 7373948. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый день.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот я инвалид и плачу квартплату, какие-то у меня есть льготы. А вот я хочу свою часть квартиры передать жене, подарить жене. Будут сохраняться ли мои льготы на уплату?
Вопрос понятен. Здесь нужно исходить из того, в каком статусе еще, безусловно, ваша супруга. Может быть, она тоже имеет право на льготы, угу. И, соответственно, вполне возможно, что тоже является... относятся к той категории граждан, которые такие льготы имеют, да. И второй момент, если на самом деле это какие-то большие суммы, которые вы экономите в месяц, ну, не знаю, там, порядка 20-30 тысяч рублей, которые вам кажутся, да, существенными, но оставьте одну небольшую долю себе, а остальное подарите, коль уж вы хотите подарить. А может быть, второй момент... нет смысла и дарить, оставьте все как есть, потом она вступит в наследство. И
раз
все.
Она ваша супруга,
да. Она же ваша супруга, зачем вам дарить?
Да? Ну, может быть, хочется как-то себя развлечь и каких-то...
Я знаю, как-то хочется, это происки все вот этих молодых супруг, которые говорят, девушек, которые говорят, дорогой, подари-ка мне, да, но вот...
И ведь некоторые дарят. Я знаю таких прекрасных, приятных людей.
И ты знаешь, и дарят не только квартиры и дома, и все остальное тоже. Да? Угу. И формально, оставляя себя без ничего, а потом проходит год-два, И он, и человек остается в принципе без ничего. Поэтому будьте всегда внимательны. Все-таки жена и муж, друзья мои, это не мама и папа, да? Поэтому вот есть на свете, наверное, только мама и папа, те, кто, скорее всего, там, в 99% случаев, кому можно верить. Все остальные будьте внимательны.
Екатерина спрашивает: добрый день, подскажите, пожалуйста, имею ли я право на совместно нажитое имущество? Мы с мужем в разводе уже 4 года, в браке у нас была куплена квартира сразу после развода, я из нее выписалась и уехала в другой город. Сейчас бывший муж хочет продать квартиру и требует мое нотариальное разрешение. Могу ли я иметь часть с продажи этой квартиры?
Вообще, как завернули, да? Что же мы оставляем, да, друзья мои, полквартиры на дороге не валяются. У вас прошло 3 года, и, безусловно, 4 года, да? И, безусловно, сейчас в судебном порядке, если вы пойдете делить имущество, то зачастую суд откажет на основании того, что пропущен срок исковой давности.
Вот то, что мы говорили в начале программы,
да,
3 года.
Да, если вы только не заявите то самое ходатайство о восстановлении пропущенного срока по уважительным причинам. И у вас такой шанс будет, потому что у нас было разъяснение Верховного суда на эту тему, когда 5-летний срок девушка восстановила, 5 лет после расторжения брака прошло, да? Поэтому в каждом конкретном случае можно это все рассматривать. Если он просит такое согласие, естественно, нотариальное, то очень логично, потому что покупатель, который покупает данную квартиру, он хочет подстраховать себя, дабы избежать потом последствий признания сделки недействительной, да? То есть без нее, без этого согласия, соответственно, стоимость квартиры ниже там, процентов на 30-40, наверное, да? Поэтому предлагайте ему, пусть он вам положит на счет там, определенную сумму, и только после этого вы можете подписать данное соглашение. Потому что фактически в силу закона 1/2 этой квартиры должна была быть ваша. Претендуйте, не то что претендуйте, требуйте в данном случае, требуйте.
Соглашусь. 7373948. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Алло.
Алло, здравствуйте. У меня вопрос следующий. Если
пожалуйста,
есть договор займа, предусматривающий залог в случае невозврата займа, то если взаимодавец получает какое-нибудь имущество в качестве залога, должен ли он платить какой-то налог с этого имущества?
Право собственности пока что у нас не перешло, да, Фанит. У нас налог на имущество, да, платит тот гражданин, в собственности у которого находится это имущество. Соответственно, до того момента, пока оно просто под обременением, да, под залогом, я очень надеюсь, что вы подали все-таки в Росреестр, в регистрирующие органы, заявление об обременении, да, потому что просто сказать, что в залоге еще ничего не значит,
да,
у нас.
Да.
Вот, то, соответственно, в данном случае налоги на имущество до 1 декабря, которые у нас выплачиваются, да, прошлого года, платит, безусловно, собственник имущества. Квартиры, машины, вот, пожалуйста, земельные участки.
Галина спрашивает: мы с мужем прожили 34 года, из них 18 лет в разводе, но жили вместе. У нас частный дом, который оформлен на меня, и земля тоже на меня оформлена. Сейчас я ушла от мужа, получается, от бывшего. А на что я могу претендовать при разделе имущества?
Мало на что. Понимаете, ситуация в следующем. Они же не сначала прожили 18 лет, а потом зарегистрировали брак.
Да.
А получилось наоборот. Да?
Да.
То есть здесь все сроки исковой давности прошли. А как... Вот, девушки, послушайте, как вы живете в квартире с мужем, квартира, дом, неважно, вы обустраиваете это гнездо, там, покупаете шторы,
занавески.
Бьете
его, в конце концов,
да. Смотрите за порядком там, чтобы все у вас было красиво, рюшечки, занавесочки, и понимаете, что вы здесь не можете ни на что претендовать. А вообще зачем тогда это делать? То есть либо вы должны позаботиться о себе и сразу вступить в права, там, одну-вторую пусть подарят вам, и тогда ваше совместное, тогда никто ни от кого не денется, потому что очень много браков сохранились из-за того, что имущество записано поровну на супругов. Очень много, да, все-таки
деньги... Лайфхак такой сейчас, да?
И все-таки деньги у нас, друзья мои, первее всяких любви, чувств и эмоций и всего остального прочего.
Знаешь, вот, да.
Да.
Ты договорила?
Да, нет, я хочу сказать, что она ни на что не претендует в этом случае.
А, такой, знаешь, финальный аккорд, не могу не задать вопрос про алименты. Анастасия спрашивает. Давай. Здравствуйте, если отец забирает на время ребенка к себе на месяц, должен ли он по закону платить в этот месяц алименты? Или он может сказать, что так как ребенок находится у него, должен. Он ничего не заплатит?
Должен платить. Порядок общения родителя с ребенком, проживающего отдельно, тоже является соглашением сторон, а алименты не никто не отменял. Они постоянные, ежемесячные.
У нас в гостях был партнер адвокатского бюро «Гриппа», партнеры Лилия Петрик, адвокат. Лилия, большое тебе спасибо.
Спасибо вам, друзья.
С вами была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».